Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Знаете, не знаю, как вы, я вот ловлю себя на мысли, что уже второй день, ну, двое суток, я когда вижу сообщения о дронах на Россию, я думаю, за налет на какую резиденцию их выдадут. Вчера, значит, был, там один за другим сбивал беспилотники мэр Москвы Собянин. Вот, я думаю, ну а что, в Москве есть резиденция Путина в Кремле, собственно говоря. Потом, значит, полетели на юг. В Сочи тоже есть, говорят, но ей не пользуются, но тоже есть, конечно, тоже выдадут за сочинскую. Вот накануне был как раз большой налет на Туапсе. Давайте посмотрим, что там, кроме предполагаемой резиденции Путина.
Ну, насколько я понимаю, хотя я и небольшой специалист в том, где находится в конкретный момент Владимир Путин, и сколько у него резиденций, но, как говорят, много, много резиденций. То, что известно относительно его резиденции на юге, ну, говорят, что есть дворец в Геленджике, известный, уже очень давно известный, хотя, по-видимому, тоже он им не пользуется. Была резиденция в Сочи, Бочаров-ручей, которым он тоже вроде бы не пользуется, потому что слишком близко к, вот, к тем объектам, по которым летят дроны из Украины. Ну, в общем, от греха подальше он на Восточное, на Черное море уже перестал ездить. Говорят, вот Жанна Агалакова рассказывала о новой резиденции, которая где-то в Крыму, на скале, у скале Айя, что ли, вот что-то в таком духе, там очередная дача Владимира Путина. Пользуется он ей или нет, опять-таки неизвестно, но на всякий случай их строят и поддерживают в каком-то более или менее пригодном к эксплуатации состоянии. Теперь, что касается Туапсе. Да, вчера вечером, насколько известно, ну и в раннем-раннем утром этого дня, был совершен налет дронами из Украины на... Ну вот это горит Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. Значит, на этот город и порт. Раньше это был, ну, такой промышленный город, но, насколько я помню, был такой более-менее приличный курорт. Вот что там происходит, пока еще не очень ясно. Туапсинский завод, он... А можно показать ту карту, которую я прислал, вот этого восточного берега Черного моря? Она, на мой взгляд, вот она, видите, вот удар по Туапсе, по Туапсинскому заводу, и там же был поврежден причал нефтеналивной, судя по всему, нефтеналивной причал. Туапсинский завод большой, 12 миллионов тонн мощности, перерабатывающая мощность этого завода. Это много, это он входит, ну, наверное, в первые 15, может быть, 20 самых крупных нефтеперерабатывающих заводов. Были не совсем понятные и не очень подтвержденные сообщения о взрывах в районе Геленджика. Ну, в Геленджике, известно, значит, находится еще одна резиденция Путина. Опять-таки с ней происходят какие-то непонятные вещи. Ну и недалеко третья столица России, Сочи, в районе Лазаревского, это уже совсем близко от Сочи, значит, тоже были какие-то взрывы этой ночью. Вот такая ситуация. Значит, жизнь продолжается, налеты продолжаются на восточное побережье Черного моря. Курортная зона и промышленная зона, портовая зона, очень важная для России. Ну вот теперь становится еще зоной поражения. Стало уже довольно давно.
Ну, вот возвращаясь к разговорам об ударах и попыткам ударов. Господи, как это все сказать-то?
Якобы ударах.
Да-да-да, вот это вот все по якобы атакам, я бы даже сказал, по значит, резиденциям. Я подумал, что ну, если Путин перестает пользоваться теми резиденциями, которые, ну, хотя бы потенциально, значит, в каком-то опасном месте находятся, и Новгородскую тоже придется оставлять, и у него остается. Скажут, что там за Уралом, на Алтае. Буквально Путина отогнали на Алтай, получится, если так, не знаю. Но это все из области, знаете, догадок и предположений, а есть у нас факты. Факты нам сообщают о том, что... Факты, я имею в виду, что разведки, мне кажется, ими обладают. Вот как вы полагаете, американская разведка, например, Тулси Габбард, так сказать, знает о том, что произошло в результате в Новгородской области, и произошло ли что-нибудь вообще? Есть у них эта сводка насчет того, летели ли дроны массово на резиденцию Владимира Путина, как это утверждает Кремль?
Должен сказать, ну, на мой взгляд, американская разведка знает очень много. Американская разведка была единственной, и она оказалась совершенно, ее оценки оказались справедливыми, когда, например, речь шла о подготовке российской агрессии против Украины. Вот именно все разведывательное сообщество Соединенных Штатов, будь то военная разведка, ЦРУ, ну, и их очень много, по-моему, 13 различных ведомств входит в так называемое разведывательное сообщество Соединенных Штатов. Я думаю, что, конечно, знает. Вопрос в другом, что она скажет своему президенту. Решится ли Тулси Габбард, который отвечает за все, значит, за руководство всем разведывательным сообществом, и, собственно, она и докладывает Дональду Трампу последние новости, все новости и ежедневные сводки разведывательного сообщества, там, значит, примерно там, как говорят люди, как пишут, точнее, люди, знакомые с этой процедурой, ну, где-то там полторы-две странички каждое утро ложатся на стол американскому президенту. Это последние самые важные сообщения американских разведок, вот, сведенные в единую сводку. Что будет конкретно сказано, не знаю, а вот то, что там происходило, в общем, более или менее понятно. Нет, ну, точнее, скажем так, отсутствуют какие-либо бы то ни было данные о том, что в алтайской резиденции Путина Долгие Броды был нанесен какой-то ущерб. Вот никакой информации по этому поводу нет. То есть это означает, что резиденция, которая якобы стала объектом атаки со стороны Украины, ну, ни одного повреждения не получила, ни одного взрыва там не зафиксировано в этой резиденции. Вокруг нее жители городка Валдай, который находится, там, по-моему, в 5 или 6 километрах от этой резиденции, на другом берегу Валдайского озера, ничего не слышали, ничего не видели. Они обычно, в общем, следят за тем, что происходит. Уже если взрывы какие-то раздаются или там работает противовоздушная оборона, ну, значит, об этом узнали бы. Теперь очень любопытное, я бы сказал, такое нахальное очень заявление Дмитрия Пескова, который сказал, а зачем, собственно, мы будем предоставлять какие-то доказательства, это не наше дело. Вот военные, там, если какие-то вопросы есть у журналистов, ну вот обращайтесь к военным. Военные тоже, как я понимаю, помалкивают. Ну, это все подтверждает то, что это была совершенно фейковая провокация, причем не только провокация, но провокация, сделанная очень халтурно. Вчера мы обсуждали вот эту хронологию сообщений, из которых следует, что человек, который изложил всю эту версию, то есть министр иностранных дел Лавров, и военные как-то не договорились о том, сколько, собственно, дронов из Украины летело на эту резиденцию, куда они делись, где они были. Если они были сбиты, значит, должны быть какие-то обломки на земле, должны быть сообщены и переданы, ну, по крайней мере, об этом нужно сообщать всем, кто этим интересуется, значит, траектории полетов дронов из Украины, вот этих беспилотников, но еще подобного сказано не было, и я так понимаю, что в Москве и не будут серьезно заботиться о том, чтобы придать этой версии хоть какую-то достоверность. Но сказано уже эти слова и телефонный разговор Путина с Трампом, в котором Путин пожаловался американскому президенту на то, что его вот дом, где якобы вроде бы опять-таки по слухам живут его дети от, значит, второй семьи, вот стал объектом удара. Ну, Трамп, конечно, посочувствовал своему визави Путину, которому он симпатизирует. Что из этого получится, пока неизвестно. Я так предполагаю, что, в общем, ничего особенно не получится, кроме одного. Путин сорвал, вообще говоря, все договоренности, которые были достигнуты ранее между ним и Трампом, с одной стороны, и нанес очень серьезный удар по тем усилиям, которые предпринимали в Украине, в Вашингтоне и в европейских столицах относительно выработки единого какого-то документа, в котором была бы изложена солидарная позиция Украины и ее западных союзников, включая Соединенные Штаты, относительно мирного урегулирования. Эта позиция никоим образом не устраивала Путина. Он выбрал дальнейшее продолжение войны, ну и, видимо, вот так оно и будет. Значит, будет продолжаться война. А дальше посмотрим, будут переговоры какие-то, не будут переговоров. Пока это совершенно не ясно.
Ну, в числе вот там возможных ответов, как все же потрясают кулаками, и в Госдуме заявили, что чуть не вплоть до ядерного оружия, и, значит, военкоры всякое пишут и все такое. Ну, и среди прочего, конечно, упоминался Орешник, безусловно. И вот после, я уж не знаю, вследствие или нет, после всех этих сообщений военное ведомство Минобороны показало военные тягачи в Беларуси и заявило, что это и есть комплекс «Орешник», который встал там на боевое дежурство. При этом уже многие обратили внимание на то, что пусковые установки никто не показал, вот пока показали только эти самые тягачи. Давайте разбираться, что это такое нам было показано.
Давайте разбираться. Значит, тут есть некоторые, на мой взгляд, достаточно любопытные моменты. Прежде всего, ну, давайте посмотрим тот кадр из этого вот видео, который опубликовал телеканал «Звезда», значит, где показано, в общем, вот этот кадр, да, я старался внимательно его разглядеть. Значит, очень похоже, что это и есть пусковая установка какая-то. Ну, так вот, так очень на это похоже. И что важно, значит, впереди идет некая машина сопровождения. Вот видите, значит, там эта машина сопровождения. Дальше вот этот, собственно, тягач, на котором такой... Дальше что-то вроде такого напоминающего длинный большой гроб. Вот такая, значит, конструкция. Это обычно похоже на пусковую установку «Искандера». Что важно? Вот важно то, что на этом снимке, вот на этом кадре, в общем, можно понять, что это вот этот гроб на тягаче, значит, имеет четыре оси колесных, вот четыре колесных оси. Это очень похоже на ту машину, на пусковую установку «Искандера», которая была показана, видимо, уже даже несколько раз на параде в Москве. Вот это следующая фотография. Нет, не это. Давайте вот ту, которую я... А, вот она, да, вот
да,
она.
Парад
Вот
в Москве, это, вот... все правильно.
Да, вот эта улица Горького, видите, вот этот характерный такой дом в начале улицы Горького с большой аркой. И вот этот самый «Искандер». У него тоже четыре колесных оси. Вот обратите внимание на это.
Это не орешник, это «Искандер».
Это «Искандер», да, это совершенно точно, потому что орешник никогда на парадах в Москве не был, а вот «Искандер» время от времени показывали. Значит, вот четыре оси, да, и вот четыре оси на той машине зафиксированы, на машине, которая показана вот в этом видео телеканала «Звезда», которую этот канал, значит, назвал, что это орешник, который где-то в белорусских лесах вот двигается. И там перед этим, ну вот просто если посмотреть это видео полностью, значит, там какой-то командир, вот видите, командир докладывает о том, что этот орешник поставлен, комплекс поставлен на боевое дежурство. А теперь давайте посмотрим, есть ли какие-то какие-то изображения того, как выглядит орешник. И вот есть два, я нашел два изображения. Одно изображение – это некий макет, который, ну, собственно, это не я нашел, это авторы, по-моему, сотрудники агентства «Новости». Значит, они показали макет чего-то, что рассматривается как орешник, на столе у Александра Лукашенко. Вот это такая стеклянная или пластигласовая коробка, такой футляр. В нем что-то похожее на... Ну, то есть это очень похоже на какую-то... Опять же, тягач с пусковой установкой. И здесь... При желании можно разглядеть шесть колес, шесть колесных осей. Ну, это не самое такое доказательство серьезное, потому что мало ли что может поставить Александр Григорьевич себя на стол. Но вот я нашел еще и схему орешника, которая была опубликована, значит, Mail.ru, значит, каким-то сервисом из Mail.ru.
Ну, вот у них есть издание у Mail.ru, Hi-Tech Mail.ru, оно посвящено технологиям.
Hi-Tech.
Да, довольно древнее. Вот это оно и есть. Ага.
Ну вот, видите, это действительно, ну, на мой взгляд, похоже на орешник. Здесь тоже шесть колесных осей. Шесть вот этих колесных пар. И она существенно, вот эта пусковая установка, она существенно длиннее, чем пусковая установка «Искандера», которую показывали в Москве на параде. Это установлено, что это «Искандер». И то, что, похоже, очень двигалось в лесах в Белоруссии. Дело в том, что «Искандер» летает на расстояние 500 километров, а «Орешник» на расстояние в 10 раз больше, 5 с лишним тысяч километров. Ну, соответственно, у него и габариты совершенно другие. Так вот, похоже на то, что военное министерство российское, Министерство обороны, не решилось показать реальный орешник, который то ли есть в Белоруссии, то ли нет. Было сказано, что его туда отправили, но поставлен он на боевое дежурство или не поставлено. Поставлен, это один бог знает, ну, может быть, не только Господь Бог, но и министр обороны Белоусов тоже знает. Но, во всяком случае, то, что показала «Звезда», это не орешник, это, скорее всего, это «Искандер». Но это очередное жульничество Министерства обороны. Но ему, видимо, было дано указание, значит, доказать, показать и испугать европейцев, тем, что вот мы теперь имеем уже какой-то орешник где-то в Белоруссии. Но, правда, в самом восточном углу Белоруссии, очень недалеко от границы с Россией. Но чем дальше от западной границы Польши к Белоруссии, польской границы, тем, значит, видимо, в Москве считают, тем более безопасным будет эта база, где предположительно находится орешник.
Ну, ведь по самому по себе орешнику мы до сих пор не очень-то представляем, что это такое. Я помню, когда вот только он появился, когда мы видели вот эти кадры, мы же кроме этого ничего особо и не видели, какой-то атаки, да, и вы комментировали, что это модификация уже существующей ракеты, и, в общем, ничего необычного в ней нет, но ее по-прежнему позиционируют как некий прорыв гиперзвукового оружия, которое невозможно сбить и так далее. Как вы сейчас, ну, в двух словах, оцениваете то, что называют орешником?
То есть, во-первых, вот это страшное название гиперзвуковая ракета, практически любая баллистическая ракета летит с гиперзвуковой скоростью. Гиперзвуковая скорость – это скорость в 5 раз больше, чем скорость звука в воздухе. Это, значит, просто нужно иметь в виду, что это название, что это прилагательное, но страшное, но на самом деле ничего особенного в нем нет. Что касается орешника, есть данные, и, ну, собственно, это официальная позиция того же самого американского разведывательного сообщества, они об этом официально заявляли, что это модификация ракеты, которая разрабатывалась в начале 2000-х годов в России под названием «Рубеж». Эта ракета представляет собой две ступени ракеты «Ярс». Ну, грубо говоря, значит, ракета «Ярс» – хорошая межконтинентальная баллистическая ракета. Они снимают одну ступень, как это было сделано еще в 70-е годы прошлого века, и вместо межконтинентальной ракеты получается ракета средней дальности. Это ракета «Рубеж», о которой известно кое-что, ее испытывали в первом десятилетии этого века, имеет боевую нагрузку в 1 тонну. Причем из этой боевой нагрузки примерно 50%, но это стандартная цифра, приходится на разного рода оборудование и примерно 50% на взрывчатое вещество. То есть где-то орешник может нести примерно 0,5 тонны взрывчатки. И это, в общем, не впечатляет, потому что, ну да, можно доставить 0,5 тонны взрывчатки на расстояние в 5000 километров. Вот, собственно, в этом заключается смысл этого орешника, но только в том случае, если это ядерное оружие, если это ядерный боеприпас. Ну да, тогда это имеет, чисто говоря, военный смысл, честно говоря. А обычная взрывчатка. Ну, 0,5 тонны взрывчатки, да, это серьезная нагрузка, но примерно такая же, как та самая, то количество взрывчатки, которое несет «Искандер», это количество взрывчатки существенно меньше, чем несет старая советская еще ракета, крылатая ракета воздушного базирования Х-22, которые время от времени обстреливают Украину. Вот это страшное оружие, кстати говоря. Ее очень трудно сбить, она тоже гиперзвуковая, хотя и крылатая, и очень большая нагрузка, значит, там в 1 тонну и даже больше. Ну, вот, собственно, то, что представляет собой орешник. Ничего экстраординарного эта ракета из себя не представляет. За одним исключением. Она способна доставить ядерное оружие, ядерный боеприпас на всю территорию Европы. Ну, скажем, к востоку от российских границ, вот на европейский континент. В этом ее смысл и ее задача. А обстреливать цели не ядерной взрывчаткой, но это, в общем, очень дорогое и очень сомнительное удовольствие.
Спасибо большое. Благодарю Юрия Федорова, нашего военного обозревателя, с которым мы тоже сегодня еще увидимся, ну, сегодня или уже в наступившем году в течение нашего новогоднего стрима. Спасибо большое, Юрий Евгеньевич. До встречи.
Спасибо вам. Спасибо вам и с наступающим.
С наступающим. Здоровья.